Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с участником украинского музыкального коллектива «Мирка Саблич» и режиссером Аскольдом Куровым. А наш первый сюжет связан со спорным законом, который в начале апреля был подписан президентом Украины Порошенко. Этот закон запрещает показ на территории Украины фильмов о российских солдатах и полицейских. Запрещаются российские милитаристские фильмы и сериалы, выпущенные после 91 года, а также вся российская теле- и кинопродукция, созданная после начала агрессии против Украины, то есть с 2014 года. Частичные ограничения уже были введены несколько месяцев назад. В октябре прошлого года Госкино Украины запретило показ сериалов «Кадетство», «Гончие», «Следственный комитет», «Спецназ», «Десантура», «Морпехи» и «Военная разведка». О плюсах и минусах нового законодательства мне рассказал председатель Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко.
Во-первых, хочу вас поздравить с тем, что вы приняли такой закон. Закон совершенно замечательный, и очень хотелось бы, чтобы и в России его когда-нибудь приняли.
Ну, я не принимаю, Дмитрий.
Да, ну, понятно, да.
Да. Поддерживаю и одобряю.
Да. Скажите, пожалуйста, этот закон уже фактически осуществляется в какой-то мере? Или пока сериалы и фильмы идут по украинским телеканалам и в кинотеатрах? Фильмы о милиции и чекистах?
Идут, и временно, по сути, де-факто введение закона в действие откладывается на 2 месяца. Ну, то есть через 2 месяца телеканалы должны перестроить свои сетки и начать выполнять этот закон. Но я просил телеканалы на прошлой неделе, я собирал телеканалы и говорю, ну, а зачем ждать? То есть если у кого есть возможность быстрее, пожалуйста, сделайте быстрее. Вот. Если надо более развернутые комментарии, то могу сказать следующее, что как начиналась история, предыстория возникновения этого закона. В июле прошлого года, когда Национальный совет приступил только к исполнению своих обязанностей, новый состав, у нас буквально на втором заседании Нацсовета к нам в зал, ну, можно сказать, даже ворвались представители общественности, значит, с лозунгами, с плакатами «Остановите российскую пропаганду», «Долой российские сериалы про спецназ». Мы были немножко растеряны, потому что мы проработали неделю буквально. Мы не знали даже, какие полномочия, имеем ли мы право приостанавливать фильмы, запрещать, является ли это нашей компетенцией. И мы, ребят, которые ворвались, посадили за стол, прямо это они ворвались на наше официальное заседание, в котором есть определенная процедура рассмотрения, мы приостановили наше заседание, сказали, садитесь, давайте говорить. И когда начали говорить, увидели проблематику и сказали, давайте мы на вашей стороне. В течение 2 дней я пригласил к себе руководителей всех, топ-менеджеров всех каналов ведущих. И говорю, ребята, ну это неправильно, когда гибнут дети, наши дети, дети наших там коллег, внуки наших друзей, там сыновья на фронте от рук российских оккупантов. А в это время на каналах идут телесериалы «Спецназ», «Десантура» и тому подобное и так далее. Давайте, пожалуйста, проявите инициативу, снимите эти фильмы с эфира. К сожалению, но тот разговор не принес результатов, потому что топ-менеджеры части канала сказали, да, мы это сделали или делаем. Часть сказала, вы знаете, у нас не война, а то, это где-то далеко. А часть сказала о том, что, вы знаете, мы, один из топов каналов сказал, мы заплатили 9 миллионов долларов в прошлом году за право показа этих сериалов, мы должны их отработать. И тогда мы сказали, что, ребята, давайте, раз вы не можете договориться, будут решать чиновники, будут решать государственные органы. Я тогда делегировал, мы разобрались уже к тому времени, что у нас совета полномочий нету приостанавливать эти фильмы. Мы посмотрели, что инструмент – это Госкино, которое дает так называемое прокатное удостоверение на показ фильмов, там, показ, либо запрет показов, либо показ в определенное время. Я делегировал 3 членов Нацсовета в состав экспертной комиссии при Госкино. Они выступили с инициативой пересмотреть фильмы, которые были. И на основании этого ряду фильмов, по-моему, если я не ошибаюсь, 9-10 фильмам самым таким ярким, была поставлена красная карточка. Потом произошли известные события с Охлобыстиным, яркими его высказываниями против Украины, с Пореченковым сюжетом, когда он из автомата стрелял по зоне расположения украинских войск. Тогда Госкино снова реагировало, запретив ряд фильмов или все фильмы с участием Пореченкова и Хлобыстина. Потом начал рождаться этот закон. Потому что отрасль не могла саморегулироваться, не могла в силу разных причин принять свои методы, такие системные решения. Вот вышел этот закон, и я, например, знаете, когда комментирую, то я говорю о том, что закон несовершенен. Стратегически закон абсолютно правильный. К сожалению, в силу того, как он принимался, принимался он достаточно бурно, в бурной атмосфере, знаете, очень дискуссионно, но не идеальный. Стратегически абсолютно правильный. Не идеальный, потому что под запрет попадают там ряд фильмов, которые, ну, на мой взгляд, могли бы в плюс идти Украине. Ну, да, характерный пример показываю «Левиафан», что, к сожалению, в той норме, в той градации закона, он не может быть показан по телевидению, может быть показан только в широком прокате. Но это, вот знаете, издержки того, что принимали чиновники. Но стратегически он правильный. Он заставит, а, ограничить российскую пропаганду, и, б, стимулирует телеканалы к созданию собственных сериалов, а если не собственных, из-за того, что финансовая ситуация в стране и в телеканалах не самая лучшая, заставит искать пути создание копродукции, совместного производства фильмов там с Польшей, с Турцией, с Болгарией, с Англией, ну, не знаю, с другими странами.
То есть это касается только телетрансляции или есть ограничения на показ фильмов в кинотеатрах?
Смотрите, на сегодня он в той интерпретации, которую я прочитал, еще юристы мои посмотрят и, может, скорректируют, но я на 90% уверен в этом, плюс я разговаривал с автором законопроекта, с его видением, по крайней мере, с Николаем Княжицким. Значит, речь идет о чем? О том, что все российские фильмы и сериалы запрещены с 2014 года, которые произведены с 1 января 2014 года, запрещены на показе на телевидении. Все фильмы с 1991 года, которые пропагандируют правоохранительные органы, запрещены правоохранительные органы. А речь идет о российских фильмах, которые могут транслироваться только либо в интернете, либо в широком прокате, ну, условно говоря, в кино. Для этого нужно будет особое разрешение экспертной комиссии Госкино, которая будет выдавать, рассматривать. И тот же пример, «Левиафан». То есть для телевидения по умолчанию нет. Для кино комиссия рассматривает и говорит, да, мы разрешаем в кино его транслировать.
Юрий Анатольевич, а почему «Левиафан»? Ведь этот фильм точно не популяризирует силовые структуры, а даже, я бы сказал, их осуждает во всех отношениях.
«Фан», я за «Левиафан», потому что, на мой взгляд, я посмотрел «Левиафан», он тяжелый фильм, довольно-таки, знаете, грустный и такой депрессивный фильм. Он показывает реалии России, ну, высокохудожественный. Андрей Звягинцев достаточно профессиональный, или недостаточно, суперпрофессиональный, если я так хотите, скажу, режиссер, он, наоборот, показывает все язвы России. И поэтому я бы хотел, чтобы эти фильмы показывали, чтобы мы увидели истинное лицо России. Но по нынешнему закону в телевидении он ограничен прокат. В кино нет, если будет разрешение соответствующей экспертной комиссии Госкино.
Только потому, что там появляются сотрудники российских силовых структур. Из-за этого, да?
Нет, потому что он производство России и произведен после 1 января 2014 года.
А, то есть это никак не связано с популяризацией силовых структур?
Обычный фильм, это там, не знаю, про любовь, про жизнь, про что угодно. Но он попадает под запрет априори, потому что он сделан после 1 января 2014 года.
Юрий Анатольевич, а вы смотрите вот эти российские телесериалы сами, в принципе? Вот типичный пример сериала, который бы вы лично не хотели бы видеть никогда.
Вы знаете, честно говоря, я большой фан кино, и особенно телесериалов, но моими любимыми сериалами являются сериалы производства США, Британии. Я не фанат, я, наоборот, считаю, что российское сериальное производство – это низкопробное. Я привожу другой пример, что, ну, я, например, один из фанатов, или мне очень нравится сериал «Доктор Хаус». Классный сериал с классной работой сценаристов, с классной работой режиссера, актеров. В то же время, знаете, я как пример привожу следующий, как образец привожу следующий пример. Вот «Доктор Хаус» во всех странах мира, в Чехии, в Америке, в Англии, высочайшие рейтинги. В Украине рейтинги низкие. Вместо того, например, сериал «Интерны», который является, ну, таким, ну, не ремейком, а такой слабой пародией на «Доктора Хауса», потому что одна тема примерно, знаете, так, один, ну, если не сюжет, то да, одна тема, одна базис. Он у нас собирает в Украине бешеные рейтинги. И причина почему? Потому что за долгие годы показа российских сериалов в Украине телекомпании, не вся социальная ответственность, они присадили зрителей на вот такую низкопробную продукцию, которая, знаете, которая близка им. Вот смотрите, там доктор такой-то в «Интернах», он пьет, он там берет взятки, он наш. Понимаете? Речь идет об ответственности телекомпаний, на мой взгляд, которые вместо того, чтобы поднимать уровень, подтягивать туда к европейскому, к мировому, они, знаете, спустились на такой не на вертикальный уровень, а на горизонтальный. Вот смотрите, как у нас у соседей. И поэтому беда. На сегодня телекомпании попали в такую ловушку, когда за долгие годы, не желая делать своего, не желая привлекать европейское кино, мировое кино, ограничились закупкой в России и присадили на такой бытовой уровень, что «а вот Вася, он такой же, как мы, Вася Петров». И в этом проблема. То есть сейчас проблема, найти деньги, найти финансы, создать совместное производство, либо начать закупать и иностранные фильмы, и поднять этот уровень, поднять эту планку, и оторвать от совка, если так хотите, от совка оторвать. И на это нужно там, ну, четыре вещи, я не знаю, там нужны финансы, нужно время, чтобы оторвать от этой наркотической иголки вот этих российских сериалов. Нужно желание, конечно, телекомпаний и терпение телезрителей, которые, ну, должны будут спрыгивать с этой наркотической иголки.
А вот эти сериалы про ментов, спецназы, десант пользуются успехом в Украине? Какие у них рейтинги сейчас?
Потому что, знаете, вот как у наркомана пользуются успехом, там, я не знаю, героин, кокаин и так далее, потому что он к нему привык. Пользуется. Я бы не смешивал все-таки, знаете, разные сериалы сериалу рознь. И, например, знаете, когда, если бы в свое время телекомпании начали бы саморегулироваться и потихоньку, объясняя телезрителям, начали бы выводить из эфира такие провокативные сериалы, как «Спецназ», «Десантура», то, возможно, бы у нас остался бы и сериалы бы там «Ментовские войны». Потому что, на мой взгляд, «Ментовские войны» — это не является, знаете, такой страшной угрозой для информационной безопасности страны. Потому что сериал «Ментовские войны», если кто его видел, речь идет о чем? О том, когда один лидер, не один лидер, один человек, там, работающий в милиции, герой-одиночка, он борется против коррумпированной системы российской прокуратуры, коррумпированных судей, коррумпированных чекистов, коррумпированной власти. Но вот на взгляд такого образованного интеллигентного зрителя, это скорее антироссийский, антирежимный сериал. Но, к сожалению, не все интеллигенты, к сожалению, не все видят этот скрытый подтекст. К сожалению, это все идет в контексте информационной войны России. Поэтому пользуются ли они успехом? Пользуются. Нужно ли их запретить? Нужно. Потеряем мы что-то? Да, потеряем. Эффект будет, плюсов будет больше, чем минусов? Больше.
Но какие-то замеры реакции зрителей уже делались? Не будет массовых протестов, если вдруг все эти сериалы мгновенно исчезнут с телеэкранов? Как вы полагаете?
Нет, я думаю, что не будет, потому что, знаете, ну, на самом деле в жизни украинцев сериалы не самое важное. Мы проходили все, мы смотрели и турецкие сериалы, и бразильские сериалы, и вопрос, знаете, бунты могут быть там против того, что вот непосредственно бьет по каким-то таким более болевым точкам, там, зарплата, тарифы на коммунальные услуги. Да, может быть, трудно будет ломка, понимаете, не будет, будет какая-то ломка, но протеста уж точно не будет, понимаете. Поэтому, а в то же время вопрос вы правильно ставите, потому что нужна и замена. И вот сейчас, например, я смотрю, знаете, первые такие шаги. Появляется украинское кино, то есть фильмы, которые начинают смотреть на широком прокате, там, «Незламно», про подвиг украинской снайперши, «Поводырь», про подвиг украинского народа. Появляется характерный пример, у нас запустилось начало первой серии, пошли сериала «Гвардия», который канал 1+1 сделал вместе с каналом ТВ «Полония». Совместное производство, совместное финансирование и рассказ о героях сегодняшнего дня. На фоне любви, на фоне там любовной истории разворачивается на фоне действий и героизма ребят из Национальной гвардии. То есть если будет увеличиваться количество и украинских сериалов – это плюс. Недавно днях ко мне приходила Одесская киностудия, тоже хорошая идея. Они хотят, понимая, что у них самих денег нету в достаточном количестве, они пошли по собственникам одесских винодельческих хозяйств и говорят, а давайте мы сделаем такую идею, мы покажем любовную историю на фоне становления винодельческой отрасли Одесщины. То есть мы будем показывать, как становилась, развивалась винодельческая отрасль, как там с маленького виноградника получались плантации, и какая-то любовная история. Виноделы, по информации Одесской киностудии, соглашаются инвестировать в это деньги, потому что они заинтересованы тоже, Одесса заинтересована тоже, Одесская киностудия заинтересована тоже, поэтому вот если будут такие проекты с хорошей идеей появляться, почему нет?
Да, я знаю, что играл, ведь вы упомянули сериал «Нацгвардия», там играл знаменитый российский актер, да, Алексей Горбунов.
Ну, наверное, я не знаю, я не смотрел этот сериал.
Да, «Нацгвардия».
Да, «Гвардия», называется «Гвардия».
«Гвардия», да, он как раз, это знаменитая история, потому что он играл в российских фильмах, а потом из-за АТО отказался участвовать в российских сериалах и сказал, что только в украинских будет участвовать.
Ну, видите, очень прекрасно. На самом деле, знаете, я думаю, что запуск создания украинских сериалов, он и откроет новых звезд украинских, потому что, ну, эффект... В чем парадокс был, или не парадокс, результат того, что мы закупали российские сериалы или создавали их совместно с Россией, процесс создания был очень прост. Нужно взять какую-то звезду, придумать незамысловатый сюжет, наложить его на бытовуху украинской и российской жизни, о том, что вот на кухнях так все пьют, на кухнях там все ведут разговоры, дают там взятки работникам госавтоинспекции, работникам ЖЭКов, решают как-то вопросы «ты мне, я тебе». А фишка была то, чтобы была звезда какая-то, чтобы на нее пошли. Если будут создаваться украинские сериалы с украинскими звездами, неизвестными на сегодня, к сожалению, из-за того, что места было звезд заняты российскими актерами, будут появляться украинские звезды. Ну, вы же отлично понимаете, что звезды создаются только количеством показов, ну, хорошей игрой, конечно, в первую очередь, и количеством показов. Поэтому я ничего плохого в том, что, знаете, вернее, скажем так, я больше вижу плюс в этом законе о запрете российских сериалов для развития украинского кино, чем минусов.
О новом законе, запрещающем российскую теле- и кинопродукцию, рассказывал председатель Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Большим успехом в интернете пользуются клипы новой украинской группы «Мирка Саблич». Самые популярные – гимн украинского Донбасса, который будто бы исполняет любимая группа Владимира Путина «Любе», и «В Донецке под аэропортом», посвященный актеру Михаилу Пореченкову. О музыкальном ответе на российскую пропаганду не рассказал участник группы Евген Татарченко.
Положите нам на счет валютный счет,
валютный счет,
валютный счет. И баба за Россию мой пойдет, солдат стреляет, добрый конь течет. Не важно, чья, но погибнущий вперед.
Приколы от водородных.
Если ты не тот, то мы подходим по ушку, да не обосраться, что...
Евген, скажите, Мирка Саблич – это реальный человек, ваш лидер, или это название группы, это вымышленный персонаж?
Это реальный человек и название группы.
Так я понимаю, что это коллективный проект, который возник совсем недавно. Ваш канал на YouTube зарегистрирован в декабре прошлого года.
Да, Дмитрий, это действительно так. Мы молодая команда, группа людей, украинцев, которые решили таким способом донести некоторые идеи, которые уже давно зрели в обществе, и мы чувствуем необходимость их артикулировать, и вот мы решили их реализовать.
Как бы вы определили ваш жанр? Это политическое кабаре, пародия, сатира? Что это?
Ну, мы назвали этот проект музыкально-публицистическим. То есть это музыкальная публицистика. Мы считаем, что посредством вот таких вот форм, которые, очевидно, кажутся радикальными для многих, но градус в нашей стране поднят на невероятно высокий уровень после последних событий оккупационной войны. мы можем наиболее внятно донести основные ощущения, царящие в украинском обществе.
Ну, надо сказать, что вы не единственные работаете на этом поле. Я какое-то время назад говорил, наверное, с известным вам Вадимом Дубовским, так называемым поющим дальнобойщиком. Это родственный, наверное, вам проект. Вы знакомы с ним?
Мы не знакомы с ним, но мы, безусловно, знаем о нем. Но прежде всего, говоря об этом жанре, мне бы хотелось вспомнить Антина Мухарского, который является, если можно так выразиться, родоначальником такого рода проектов в украинском культурном дискурсе.
Да, у него же знаменитое кабаре.
У него знаменитое кабаре, и его образ Тореста Лютого стал, по сути, триггером, который инициировал создание нашего проекта «Лютики».
Скажите, вы участники Майдана, участники революции? Может быть, среди вас есть и участники АТО?
Мы совершенно мирные люди, живущие в стране, которая ведет защиту от оккупационной войны, и мы не можем оставаться равнодушными. Нас побуждает ощущение несправедливости, нас побуждают созерцание слез и горя, принесшего в нашу страну оккупационными действиями России. Но мы сами по себе люди мирные, мы не участвуем в боевых действиях, мы не умеем стрелять, наше оружие это слово.
И это ваш ответ на российскую пропаганду, ваша песня?
Мы считаем наш проект контрпропагандистским. Мы считаем, что наша потребность артикулировать в такой форме, песенной форме, ответ на пропаганду существует в украинском обществе, и мы это чувствуем. Мы просто не могли этого не делать, хотя мы сами не являемся музыкантами. Авторы, которые пишут нам тексты, они, безусловно, имеют некоторый уровень профессионализма, но, опять же, это все делается в основном на коленях, и формат этого проекта может меняться в зависимости от того, как сложатся дальнейшие обстоятельства, потому что, как вы знаете, один из самых успешных наших роликов, гимн украинского Донбасса, был заблокирован. И это вызвало среди некоторой части наших участников желание, мы можем это назвать, подполье и более, что называется, ужесточить тексты и ужесточить методы донесения этих текстов до слушателей. Более мягкое крыло, к которому, собственно говоря, и Мирка Саблич себя относит, насколько я знаю, видят все-таки своей целевой аудиторией тех граждан Украины и России, которые понимают, в какую бездну тянут нас нынешние российские власти. Как экзистенциально рассорили два некогда близких по духу и по пониманию происходящих событий жизни народа, и как долго будут заживать раны этого невообразимого по своей глубине и по своей наглости событий 2014 года. Мы люди мирные, но мы не являемся, среди нас, я бы не сказал, что были участники Майдана. Мы люди абсолютно аполитичны, но когда приходит твой дом и у тебя украдут часть территории, я говорю в первую очередь о Крыме, я говорю также о Донеччине, Луганщине, и это просто не может нас оставлять равнодушными.
А в Дене, как в Дене, на остановке БТР, ушел футбол, ушла любовь, пришли террор, война и кровь. А в ДНР, как в ДНР, народ не любит палуми, парады плен, толпы экстаз, гибель стен вошло в кураж. Донбасс восстанет, восстанет Донбасс. Услышь нас, Челябинск, услышь нас, Кавказ. Ни пяни не будет вам нашей земли,
Зовите в Москву москали, Донбасс, воспрянет Донбасс. Братцы украинцы, молятся за нас, Донбасс на коленях не будет стоять, вам киборга в дух не сломать. Огонь благородных и чистых сердец, огонь оптимизма разрушил подлец. Огонь и раскрепы, мы уже не друзья, Россия ведь это твоя. Огонь, 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 я.
Вы смотрите российскую пропаганду, смотрите российский телевизор?
Да, эти
телеканалы. Какие впечатления?
Прежде всего, мы должны расстаться со стереотипом, что интернет и свобода слова стали панацеей от зомбирования и пропаганды. Нужно уяснить полисимейкерам, что в 21 веке пропаганду можно делать очень мастерски, очень тонко и тотально. Вот мои впечатления. Я считаю, что российские каналы показывают невероятно высокий уровень пропаганды, очень скоординированный, очень просчитанный и вычищенный. И ответ на такую пропаганду... У меня нет универсальных ответов, конечно. Каждый должен чувствовать в себе возможности того ответа, который является более адекватным по его состоянию.
Ну, вы знаете, что сейчас принят закон о запрете российских сериалов и фильмов в Украине. Президент Порошенко вот только что подписал его. Правильные меры, вы считаете, можно действовать запретом?
Прежде всего, я бы хотел уточнить, что речь идет о сериалах и фильмах, снятых после 2014 года.
Да, и прославляющих российские силовые структуры.
То есть вопрос нужно переформулировать.
Там сложная история. Там есть запрет вообще на все фильмы. Скажем, фильм «Левиафан», например, Андрея Звягинцева, тоже попадает под этот запрет. Его нельзя показывать по телевизору. Вот такой парадокс. Я только что разговаривал с главой Национального комитета Украины по телевидению и кино, и он сказал, что, тем не менее, хотя этот фильм совершенно замечательный, ничего не пропагандирует, он тоже попадает под закон, потому что уже ничего не поделаешь, он вышел после 2014 года.
Я не являюсь специалистом в этой сфере, и мне тяжело отвечать о нюансах, но по ощущению... Вы знаете, мы играем на нашей стороне, то есть мяч находится на украинской стороне, и все, что происходит на украинской территории, наша 23-летняя мягкость, пастельность в крымском вопросе, в восточно-украинском вопросе, мы уровень толерантности, продемонстрированный украинским государством и украинскими гражданами по отношению к русскому языку, к русской культуре, не имеет аналогов в мире. 23 года в Крыму было всего 3 или 4 украиноязычных школы, и то проформа в основном. То есть получается, что в своем доме ты приглашаешь и создаешь идеальные условия для гостей, которые потом ими пользуются. Вы сами видите последствия такой политики, и вы должны понимать, что реакция украинского политикума может в данный момент показаться чрезмерно резкой для русского либерального общества. Но я хочу также сказать, что само российское либеральное общество не может не удивлять своей страусиной позицией по отношению к оккупационной войне в Украине и по отношению к тем тысячам жертв. Вы должны также понимать, Дмитрий, что Украина не знала крови. Все эти 23 года у нас не пролилось ни капли крови, у нас не было ни внутренних конфликтов, украинцы не участвовали ни в никаких внешних конфликтах, если не считать какие-то миротворческие миссии под эгидой ООН. В то же время российское общество уже имело прививку на кровь. Мы не были привиты кровью, к сожалению. К счастью, к сожалению, эту прививку нам принесли. И мы видим коллег, мы видим покалеченные судьбы, мы видим слезы матерей, и это не метафоры, это реальная жизнь. И эта боль должна резонировать, и она находит некоторый ответ среди украинского общества. Но что удивляет, насколько молчаливо, оппортунистски себя ведет некогда иконы российского либерализма. Я говорю прежде всего о таких величинах, как Татьяна Толстая или Авдотья Смирнова, которые просто не рефлектируют об этом, они предпочитают молчать. Они возрастили в школе злословия целое поколение, и не одно поколение умных, критичных и самостоятельно мыслящих людей, а сейчас они просто удивительны, насколько молчалива их позиция по отношению к этому грабежу, который происходит сейчас одним государством, их государством, нашего государства.
Ну, не надо забывать, что Авдотья Смирнова – жена Анатолия Чубайса. Я думаю, этим многое объясняется.
Не надо.
Бог с ней. Давайте о вашей группе. Вы работаете с готовым материалом для клипов, с советскими фильмами, мультфильмами, даже с выступлениями группы Любэ. Почему вы выбрали вот такой вот формат, клише советской и российской массовой культуры?
Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден для вас, но я все-таки его озвучу. Дело в том, что мы все являемся потребителями, мы все взращены на этой культуре, если мы называем это культурой, и те штампы, которые впечатаны в сознание украинских граждан, не одно десятилетие, не одно поколение выросло на советской попсе, потом на постсоветской попсе. И идеологемы, которые уже существуют в нас, должны рушиться теми же методами. Посыл должен быть сформулирован техникой, которая понятна слушателю. Мы не ставим творчество или новизну, или авторство, креативность на первый план. Наш проект все-таки музыкально-публицистический, и музыка — это лишь форма.
Вы работаете только в интернете или готовы выступать и на эстраде?
Нет, мы являемся таким камерным проектом. Мы живем в разных частях Украины, и коммуникации ведем в основном посредством электронной связи, встречаемся редко и не являемся публичными людьми.
Скажите, а вот почему ваше видео было заблокировано на YouTube? Кто, пожалуйста?
Дело в том, что песня на гимн украинского Донбасса «Донбасс восстанет, восстанет Долбас, услышь нас Челябинск, услышь нас Кавказ, ни пяди не будет вам нашей земли, валите в Москву москали», сделана на мотив известной песни группы Любэ «Комбат Батяня». И правособственники подали заявку на блокировку видео. Мы сделали видеоряд в такой форме, которая изображает солиста группы Любэ, поющего этот текст. И эта такая провокационная форма, очевидно, подтолкнула правособственников к вот такой реакции блокировки канала. Но у нас тут мнения разделились среди участников нашей формации. Более резкие люди хотят идти наперекор и хотят пожертвовать каналом, но донести месседж этой песни и других песен и забыть о барьерах. И у нас есть несколько очень остроумных полуфабрикатов, которые лежат в полке, но которые та часть группы хочет реализовать, позабыв о барьерах. Мирко Саблич старается придерживаться более центристских, если можно так выразиться, взглядов этим вопросом. И мы пока держим более выверенную, более сдержанную смысловую тактику. То есть пока мы проглотили этот удар, но последующее такое действие от этого или от какого-либо другого правособственника, наверное, будет означать крен в сторону жертвования каналами и выход в более сетевой формат распространения наших видео через просто через слушателей, который будет означать, ну, смену немного техники, но это уже вопрос не ко мне, я не занимаюсь технической стороной вопроса.
Но вы, наверное, выбрали группу Любэ не случайно, потому что ведь это любимая группа Владимира Путина.
Нет, это совпадение. Дело в том, что текст и мелодия песни «Комбат Батяня» очень точно ложится на текст, который мы написали. Первой причиной был творческий, а не идеологический. Творческое, а не идеологическое объяснение.
Этого уже нельзя сказать о Михаиле Пореченкове, герое другого вашего клипа. Он-то как раз персонаж, который, естественно, участвует во всех этих событиях, и вы уже непосредственно его пародировали, его похождение.
Но это просто уже не вкладывается в голову. Миша, как можно приехать в Украину, в страну, где тысячи и миллионы поклонников, и стрелять на камеры по людям в чужой стране? Но это как надо, просто не хватает слов, чтобы сформулировать адекватную реакцию. Но мы постарались, авторы удачно сложили все кубики в этом ролике, и он получился очень удачным, очень мягким. Именно вот такой формат, каким мы украинцы поздравили Пореченкова с днем рождения, и должен быть основным форматом Мирка Саблича.
По-моему.
стрелял следовито. Людей пострелять и себя показать, и священной Руси свою службу воздать, и открыть срамоту журналистки забрал.
Вы понимаете, что происходит с российским обществом? Многие говорят, что люди просто сведены с ума пропагандой, и это действительно что-то напоминающее коллективное сумасшествие. Согласитесь с таким определением?
Видите ли, Дмитрий, я глубоко убежден, что украинцы понимают состояние россиян очень тонко и очень глубоко. Мы действительно долгие годы принадлежали к одному культурному и политическому объединению, и на протяжении многих десятилетий и столетий украинцы составляли основополагающую часть Российской империи во всех отношениях. Поэтому никто, как украинцы, не понимает состояние русского, российского общества. И поэтому ответ украинцев будет настолько тонок, настолько тонко не могли выписать свой ответ грузины, которые всегда оставались ими, то есть чужими. Украинцы же всегда воспринимаются россиянами как свои, воспринимались до недавно, по крайней мере. И вот эта свойскость, она позволяет украинцам видеть проблемы в российском обществе очень тонко и глубоко.
Какой вывод вы делаете?
Вы знаете, не хочется возвращаться к клише, что некоторое время можно обманывать некоторое количество людей долго, но нельзя обманывать многих долго. Но, пожалуй, все ведет к тому, что все равно будет вытекать, прорываться будет тонко сплетенная материя, потому что но так не бывает. Я не прогнозист, и мне тяжело сказать, как и когда прорвется, но так просто невозможно в 21 веке. Такое массовое коллективное помутнение. С другой стороны, я не историк. Мне тяжело сказать, насколько частыми бывали такие ситуации в прошлом, но просто по ощущению того, как быстро поменялись люди в Российской Федерации за такой короткий промежуток времени, и вот та истерия, которая льется на них каждый день из центральных средств массовой информации, которая подогревается искусственно людьми, относящими себя некогда к российской либеральной или, по крайней мере, думающей части общества, как резво и с каким упорством оно скатывается на такие буквально животные и низменные инстинкты ненависти, это просто диву даешься. Меня этот вопрос интересует, конечно же, но меня прежде всего интересует то, что происходит с моей страной. То есть мы являемся жертвами вот этой политики и вот этой агрессивной мании войны миров. Украина является жертвой этого видения.
Вы говорили в прошедшем времени, что Россия и Украина принадлежали к одному объединению. Как вы думаете, это объединение разорвано навсегда, уже больше его не будет?
Мы слышим инициативы в украинском обществе о том, чтобы создать украинскую версию русского языка. Мне кажется, это очень симптоматичное такое предложение, поскольку оно говорит о том, что русскоязычные украинцы, которые стали вдруг в раз жидобандеровцами, которые не идентифицировали себя с украинским национализмом, вдруг просто почувствовали желание защитить свою страну. И мы видим тонкую прослойку среди российского либерального общества, которое подает нам руку, прежде всего, не помощи, а прощения, потому что прежде всего нужно говорить о прощении. Столько зла, сколько принесла Российская Федерация в Украину за последних полтора года, не принесло нам за многие десятилетия никто. И я не думаю, что перспективы отношений Российской Федерации и Украины будут строиться. Мы можем говорить о каком-то братском или тесном союзе. Мне кажется, что связи кровью разрушены очень. Назад дороги нет, мне кажется. Я могу ошибаться, но по моему ощущению, я вижу слезы матерей, и это не метафора. Это страшно. Это страшно видеть, как молодых парней хоронят, которые погибли, защищая свою страну от кого? Из-за чего? Из-за амбиций глобальной войны миров. И мы стали жертвой. Это цена амбиций. Это не вкладывается в мое понимание. Я не считаю, видите ли, я не культуролог, и мне тяжело делать какие-то обобщения, но, по моему субъективному мнению, черта невозврата пройдена.
Все эти годы украинцы мирно жили, но играли, ничего дерьмо не тормошили. Люди умеются, братец, младший, старший, за Крымаста Крым, за Крымаста Крым, за Крымаста Крым, и лети дальше. Для вас вы хунта, мы тарадили, тарадили, тарадили. Детишек разминатели, рабами торгователи, хороших совращателей, в газдепе нас заплатили.
Гостем программы «Культурный дневник» был Евген Татарченко, участник украинского музыкально-публицистического проекта «Мирка Саблич». Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Решением Лефортовского суда Москвы 8 апреля срок содержания под стражей украинского кинорежиссера Олега Сенцова был продлен до 11 мая. Сенцов обвиняется в терроризме, а также в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сам он свою вину категорически отрицает. За Олега Сенцова, арестованного в прошлом году в Крыму, не раз ступались его коллеги, знаменитые актеры и режиссеры, и сейчас московский документалист Аскольд Куров начал работу над фильмом о судьбе Сенцова. Это большой проект, частью которого стали интервью со знаменитыми кинематографистами, такими как Вим Вендерс и Агнешка Холланд. «Я дважды смотрел фильм «Сенцова Гаммер», — говорит Вим Вендерс, — и уверен, что он не террорист. Я хочу сказать Олегу, что у него есть друзья в Европе, друзья-кинематографисты и друзья-зрители, и мы хотим сказать ему, что будем ему помогать». Аскольд Куров говорит о своем новом проекте под рабочим названием «Освободить Олега Сенцова».
Насколько я понимаю, это не просто фильм, а это часть международной кампании за освобождение Олега Сенцова, то есть это больше, чем кино, верно?
Да, совершенно верно. Мы очень надеемся на то, что этот фильм как-то поможет привлечь внимание к этой проблеме, к этой несправедливости, к этому делу крымскому. Мы очень надеемся на то, что этот фильм и процесс создания, когда мы сейчас начинаем краудфандинговую кампанию и записываем видеообращение с разными известными европейскими, российскими режиссерами, поддержку Олега Сенцова, что это поможет привлечь внимание к этому делу и каким-то образом повлиять и помочь в том, чтобы оно было расследовано максимально объективно и чтобы, в конце концов, Олега и остальных обвиняемых по этому делу освободили.
Расскажите, пожалуйста, с кем вы уже встречались? Я знаю, с Уимом Вендерсом, с Агнешкой Холланд. С кем еще?
Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Майк Дауни. Многие европейские продюсеры, режиссеры либо уже записали видеообращение. Это те, кто был на вручении премии Европейской киноакадемии в прошлом году в Риге, и многие уже дали согласие на то, чтобы записать такие видеообращения. И из российских режиссеров, и Сергей Лобан, Марина Разбежкина. И мы ведем переговоры с разными режиссерами. Я надеюсь, что нас поддержат. Например, чешский режиссер, документалист Филипп Ремунда назвал недавно родившегося сына в честь Олега Сенцова. И он тоже согласился записать такое видеообращение и участвовать в этой кампании.
Вот такие люди, как Вим Вендерс, вообще понимают то, что происходит в России, Украине, всерьез интересуются, или это такая правозащитная формальность, такой жест?
Они всерьез интересуются, они знают о подробностях этого дела, и, конечно, эта акция солидарности, это очень важно, потому что кто, если не киносообщество, если не режиссер, выступит в поддержку? Конечно, это не формальность. Я встречался недавно буквально в Киеве с Майклом Стюартом, это директор кинофестиваля лондонского Open City Docs, и они постоянно работают над тем, чтобы придумывать какие-то акции, придумывать какие-то способы привлечения внимания к этой проблеме. И вообще я понял, что он в курсе вообще всех самых последних событий, связанных с этим делом, вообще с тем, что происходит в России.
А к российским режиссерам вы назвали Сергея Лобана, Марину Разбежкину, но есть и имена более известные на Западе, ну, скажем, Александр Сокуров или Кончаловский, да я бы даже сказал, Никита Михалков. Не пробовали обратиться?
Мы думаем над этим, мы пока еще не обращались. И из тех, кого вы назвали, Александр Сокуров уже выступил в поддержку Олега Сенцова. Был такой проект журнала «Сеанс», и на сайте было опубликовано высказывание очень-очень многих российских режиссеров в поддержку Олега. Мы планируем обратиться, и, конечно, и к Александру Сокурову, и к Звягинцеву, и к Кончаловскому, и к Михалкову, чем черт не шутит. Тем более, что он уже на прошлом московском фестивале, на церемонии закрытия, высказался в поддержку Олега и обещал посодействовать, но пока никаких подробностей нам неизвестно о том, пытался ли он как-то участвовать в этом или нет.
Вы ведь были знакомы с Сенцовым?
Да, мы всего один раз встречались в Москве, когда он приезжал на премьеру своего фильма «Гаммер». А до этого мы познакомились достаточно случайно в Фейсбуке. Он мне сам написал, когда посмотрел мой первый фильм «Курсовой», просто поделился впечатлением. И с тех пор мы как-то переписывались и поддерживали связь. И поэтому, когда все это случилось, это, конечно, был такой шок. Насколько я его знал, насколько я знал его в творчество, видел фильм, читал сценарий, для меня просто в голове не укладывалось. Конечно, ни на секунду не мог подумать, что он хоть как-то может быть виновен, и поэтому это дело кажется совершенно абсурдным и очень несправедливым. Первое время я просто ходил на судебное заседание в Москве, чтобы как-то его поддержать, там, помогать издалека. Потом подумал, что поскольку я никак не могу влиять на эту ситуацию, то, возможно, я могу хотя бы снять об этом кино и как-то рассказать.
А самого Олега во время заседаний суда можно было снимать, задавать ему вопросы или запрещали все?
Снимать было можно, задавать вопросы нельзя вообще. Ему разрешено общаться только с его адвокатами.
Вот я помню, когда Сирил Туже снимал фильм про Ходорковского, ему прямо после заседания суда разрешили сделать видеоинтервью с Ходорковским, что было поразительно.
Да, к сожалению, пока такой возможности нет. Возможно, после того, как будет закончено расследование и материалы дела передадут уже в суд, возможно, тогда появится такая возможность. Но, скорее всего, дело будет рассматриваться военным трибуналом, поэтому я даже не могу предположить, какие правила там, насколько это сложно снимать и тем более брать интервью.
В каком состоянии сейчас Олег? Ведь было известно, что его во время ареста и поначалу били, применяли различные средства для того, чтобы выбить из него показания, необходимые следствию. Что происходит сейчас? Где он находится? В каком состоянии?
Олег был задержан 10 мая прошлого года в Симферополе, и только спустя почти месяц стало известно о том, что его перевели в Лефортово, Лефортовское СИЗО в Москву, и Олег на одном из заседаний заявил о том, что к нему применялись пытки в Симферопольском СИЗО, что на него оказывалось давление, что его избивали, одевали ему пластиковые пакеты на голову, угрожали изнасилованием и прочее, и что это время, почти месяц, когда о нем не было ничего слышно, понадобилось именно для того, чтобы сошли следы вот этих побоев и синяки. И, скорее всего, ко всем остальным задержанным по этому делу тоже были применены пытки и давление, и, скорее всего, именно поэтому двое из задержанных дали признательные показания, указали на Олега Сенцова как на организатора этого террористического сообщества. Сейчас Олег находится по-прежнему в Лефортовском СИЗО. Он в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Он очень много читает, учит английский, занимается спортом, насколько это возможно, в пределах камеры. То есть он очень сильный человек. И, конечно, я думаю, что он очень достойно переносит все, что с ним происходит.
Выходили на заседание суда. Понятны вот сейчас полностью детали этого обвинения? Ведь там были какие-то совершенно абсурдные детали, вроде того, что они пытались взорвать памятник Ленину или даже Вечный огонь, что-то такое, или приемную Единой России. Понятно вообще, что им инкриминируется?
Ну да, им по-прежнему инкриминируется подготовка взрывов памятника Ленину и Вечного огня в Симферополе. Это очень странно и абсурдно, потому что нет совершенно никаких доказательств, кроме показаний всех двоих арестованных по этому делу. Нет никаких улик абсолютно, никаких следов, никаких взрывных устройств, ничего такого. То есть это какое-то странное обвинение в умысле, которое еще нужно доказать, и доказательства основываются на показаниях двоих таких же обвиняемых. Это все очень странно. И Более того, я помню, что в самом начале в пресс-релизе ФСБ говорилось также и о взрыве железнодорожного моста там, или железнодороги в Ялте, что является полным абсурдом, потому что никакой железной дороги в Ялте нет. То есть это видно, что все это дело, оно состряпано очень наспех, очень непродуманно. И мне кажется, что Олег просто попал в поле зрения спецслужб, потому что он помогал украинским военным покидать Крым уже после аннексии, и он участвовал, насколько я знаю, в акции протеста, когда они на автомобилях с украинскими флагами пытались проехать по Симферополю, но буквально там через несколько метров были остановлены, задержаны. И, скорее всего, спецслужбы просто не знали о том, что он режиссер, о том, что он хорошо известен в Европе, о том, что начнется этот шум вокруг этого дела. Но теперь понятно, что обратного хода нет, они уже будут идти до конца, они никогда не признают ошибки. И остается только ждать решения суда и надеяться на то, что оно все-таки будет каким-то объективным, разумным и так далее.
А такие надежды действительно есть? Что говорят адвокаты? Как они настроены?
Адвокаты настроены достаточно скептично, потому что если все пойдет так, как оно идет сейчас, когда суд просто обслуживает следствие и просто оглашает уже какие-то заранее согласованные решения. Я просто помню эти заседания, когда решался вопрос о гражданстве Олега, потому что его насильно сделали гражданином России против его воли. Он никогда не писал никаких заявлений на то, что он хочет получить российское гражданство. И, собственно, против воли лишили украинского гражданства и объявили гражданином России. При этом это решение было принято судьями, которые еще не прошли никакой аккредитации и сертификации в российском суде. То есть это были еще украинские судьи. И сами эти судебные решения, принятые в Симферополе, они были заверены украинскими печатями. То есть там это просто полный какой-то абсурд и кавка. И российские суды, они совершенно игнорировали эти очевидные факты и возражения. Но сейчас надо сказать, что все-таки на одном из последних заседаний признали его украинское гражданство, и таким образом у него сейчас двойное гражданство, и украинское, и российское, что тоже очень странно, потому что и Россия, и Украина не признают двойного гражданства. Поэтому адвокаты настроены очень скептически, и, скорее всего, ему грозит до 20 лет лишения свободы, если все пойдет так, как оно идет сейчас.
Вы снимали в Крыму?
Нет, я еще не снимал в Крыму, но собираюсь.
А что вы уже сняли для своего фильма, помимо вот этих интервью с Вендерсом и другими знаменитостями? Что уже готово?
Интервью с Вендерсом и другими знаменитостями – это, скорее всего, не для фильма, скорее всего, для компании в поддержку Олега и в поддержку фильма, потому что мы сейчас подали заявки в различные фонды, ждем какой-то помощи, но совершенно нет никакого финансирования, поэтому мы начали краудфандинговую кампанию международную на сайте Indiegogo.com. Я снимаю сестру Олега Сенцова, двоюродную сестру Наталью Каплан, которая... Каплан – это ее псевдоним. Она живет в Москве, и, собственно, она сейчас занимается только тем, что общается с адвокатами, встречается с активистами, участвует в различных акциях поддержки, бывает в Европе и в Украине, встречается с правозащитниками. В общем, на ней сходятся все основные контакты по делу Олега, по всей активности помощи ему.
Должен признать, хотя, может быть, я ошибаюсь, что поддержка Олега за границей, в Европе, в Америке, на международных фестивалях гораздо больше, чем в самой России. Российское общественное мнение, как обычно бывает, за исключением некоторых активистов, к делу равнодушно.
Да, я согласен, потому что практически на всех европейских фестивалях, на всех крупных фестивалях обязательно проходят какие-то акции в поддержку. Олега включает состав жюри, для него оставляют свободный стул, именно люди высказываются со сцены. В Польше недавно была проведена акция под названием «Я Олег Сенцов», когда просто все участники польского киносообщества фотографировались с листками с надписью «Я Олег Сенцов». В России как-то очень мало акций проводят какие-то активисты, проводят анархисты, в основном в поддержку Александра Кольченко. Это еще один задержанный, обвиняемый по этому делу, который так же, как и Олег, отказался писать признательные показания. Александр Кольченко, он анархист, эколог, антифашист. Очень странно, что его тоже записали в правый сектор. Более того, я помню, что в прошлом году, когда на фестивале кино бывших стран Советского Союза, который назывался «Кино из России не только», он проходит в Женеве, И я получал на этом фестивале награду за лучшую режиссуру. И когда я со сцены начал говорить о деле Олега Сенцова, то некоторые заслуженные российские артисты, продюсеры начали из зала возмущаться о том, что я пытаюсь как-то этот праздник кино превратить в какой-то политический митинг. И для меня это совершенно странно, потому что речь идет об элементарной солидарности, когда нашего коллегу несправедливо задержали и содержат в тюрьме, и ему грозит 20 лет лишения свободы. Вместо того, чтобы снимать фильм, который уже был готов к производству в прошлом году, вместо того, чтобы быть со своими детьми, которых он воспитывал последние годы, он просто из-за чьей-то подлости сейчас находится в тюрьме, и неизвестно, когда выйдет. И очень странно, что коллеги, кинематографисты в России молчат об этом.
Режиссер-документалист Асколь Куров о своем проекте «Освободить Олега Сенцова». Средства на фильм собираются методом краудфандинга. Подробную информацию вы найдете на сайте «Радио Свобода». А мы прощаемся с вами. Программу «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Thank you.